Выпуск новостей вам представила Екатерина Безгачина. Я же скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас 0 градусов. Днем обещают до плюс 1. В Петербурге минус 4. Днем минус 2. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 10 февраля, расскажем о главных темах сегодняшнего дня на волнах радио «Свобода», о предложениях нового американского президента Барака Обамы и о споре вокруг съезда кинематографистов России и выборах нового председателя Союза. Кроме того, у нас в программе «Экономическая панорама», «Новости науки», «Обзор прессы» и наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И в сегодняшней программе, напомню, мы спрашиваем, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству. Звоните нам в студию в середине часа по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве. Номер пейджера 660-1055, абонент «Радио Свобода». Кроме того, у нас есть адрес электронной почты, куда вы тоже можете присылать свои ответы. Mail @radio-svoboda.ru. Ну а сейчас ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И мы поговорим как раз о главных темах сегодняшнего дня. Какие темы будут подниматься в утренних, последующих дневных выпусках программы «Время свободы».
Да, одна из главных тем дня – это голосование в американском Сенате по новому антикризисному плану Барака Обамы. Сегодня вечером на пресс-конференции он призвал Конгресс утвердить его план помощи американской экономике. Это $800 миллиардов. Была первая пресс-конференция Барака Обамы на президентском посту и сразу, естественно, посвящена главной проблеме Соединенных Штатов Америки. Это финансовому кризису. Безработица в США достигла 7,6%. Это самый высокий показатель за последние 17 лет. Ну и самое главное заключается в том, что этот антикризисный план, если он будет даже одобрен обеими палатами американского Конгресса, должен быть согласован, утвержден до 16 февраля, то есть осталось меньше недели. А суть в том, что версии плана, обсуждаемые в двух палатах Конгресса, довольно сильно отличаются друг от друга. Члены палаты представителей предлагают выделить больше денег школам и непосредственно властям штатов, а сенаторы основное внимание уделяют проблеме сокращения налогов. И вот удастся ли согласовать два плана, это и будет главным вопросом начавшейся недели. Об этом у нас есть репортаж нашего американского коллеги Алана Давыдова, и я предлагаю сейчас послушать его.
Президент использовал вечерний телеэфир, чтобы заявить, что бездействие может обратить кризис в катастрофу. Он настаивал на том, что только огромные государственные расходы на стимулирование экономического роста вкупе с сокращением налогов способны сохранить в стране до 4 миллионов рабочих мест. Абсолютно верно то, что создание рабочих мест или экономический рост не может зависеть только от правительства. Эту роль играет и должен играть частный сектор. Но в данный момент, когда частный сектор настолько ослаблен рецессией, федеральное правительство является единственной структурой, которая располагает ресурсами, способными опять вдохнуть жизнь в нашу экономику. Только правительство может разорвать порочный круг, в котором потеря работы заставляет людей тратить меньше денег, что в свою очередь ведет к новым увольнениям. Разорвать этот круг как раз должен план, проводимый сейчас через Конгресс. Эта пресс-конференция подытожила бурный день на Капитолии. Сенаторы-демократы пытались заручиться поддержкой хотя бы двух республиканцев для того, чтобы принять законопроект, который, по словам президента Обамы, необходим для предотвращения экономического катаклизма. Проблема в том, что республиканцы считают, что для этого необходим закон с другими статьями расходов, что нынешняя версия Билля окажется неэффективной. В конце концов, за законопроект проголосовал 61 сенатор, что всего на один голос больше необходимого минимума голосов. Против документа выступили 36 сенаторов, все республиканцы. Трое республиканцев, вопреки общепартийной позиции, подали голоса «за», после того, как Белый дом и демократы согласились удешевить законопроект примерно примерно на 100 миллиардов долларов за счет сокращения финансирования помощи правительствам штатов, строительства школ и инициатив в сфере здравоохранения. Это пробное голосование открывает дорогу решающему поименному голосованию в Сенате, которое запланировано на вторник, после чего предстоят изнурительные, как ожидают, переговоры по сведению в одно целое сенатского варианта законопроекта с версией Палаты представителей, принятой на позапрошлой неделе. Барак Обама настаивает на том, чтобы окончательный вариант законопроекта был направлен ему на подписание не позднее 16 февраля. Стоимость последнего варианта законопроекта экономического оздоровления составляет 838 миллиардов долларов.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Алана Давыдова. Марк, ну а что можно сказать о российских событиях?
Да, в плане Барака Обамы одна из главных тем – это безработица, о которой я уже сказал. И в России тоже безработица имеет, конечно, место, в том числе среди трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Она особенно велика. По разным данным, до половины рабочих мест, которые занимали гастарбайтеры, в России просто исчезли.
И сегодня... Это вот в последние буквально полгода из-за финансового кризиса.
И сегодня в Москве будет представлен доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch о положении трудовых мигрантов в России, которое в связи с финансовым кризисом резко ухудшилось. Эксперты обеспокоены массовым нарушением прав граждан с ближнего зарубежья. То есть те, кто смог сохранить свою работу, их права стали нарушаться еще сильнее, поскольку заинтересованность этих людей в тех оставшихся рабочих местах резко возросла. Над этой темой будет работать наш корреспондент Мумин Шакиров. Кроме этого, узнаем сегодня, российская оппозиция опробует новый формат общение со своими сторонниками. Телеэфира, естественно, не дают, поэтому один из оппозиционных лидеров, Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, проведет видеопресс-конференцию со своими сторонниками в интернете. Она начнется в полдень, и о ней мы обязательно тоже расскажем в наших информационных программах.
Объясняется, как можно будет задавать вопросы Каспарову?
Да, для этого надо будет зайти на сайт. Имя, название сайта я сейчас точно не рискну сказать, но это можно без проблем найти в интернете. Так что все желающие смогут, у кого есть, конечно, интернет, ну, а большинство сторонников оппозиции, я думаю, многие, вернее, так сказать, из сторонников оппозиции этой возможностью располагают, они могут зайти в интернет и узнать, как все это будет происходить еще
не поздно. Я рискну предположить, что основной сайт Объединенного гражданского фронта это www.kasparov.ru, скорее всего, там и будет.
Там, по крайней мере, есть информация. Видеоконференция, да. И еще одна очень важная и, конечно, серьезная и грустная тема, которой нам сегодня придется так или иначе заняться, это проблема содержания чеченцев и ингушей и в российских тюрьмах и колониях. Дело в том, что есть несколько колоний в России, которые, по мнению правозащитников, фактически являются, ну, я сейчас цитирую слова правозащитников, концентрационными лагерями для выходцев с Северного Кавказа. И, в частности, есть вот такой осужденный Зубайраев, который был посажен в тюрьму судом по статье 222 Уголовного кодекса, то есть за хранение оружия, за это дают 5 лет тюрьмы. И для этого он был направлен в колонию Яр-154 в городе Фролово в Волгоградской области. И вот как раз о ней говорят как об одной из самых жестоких колоний в России. Там, по словам адвокатов и правозащитников, Зубайраева подвергали страшным пыткам. Я сейчас даже не могу в эфире перечислить. Тут есть, конечно, у меня и описание подробное от его родных адвокатов, каким именно пыткам он подвергался. Но я думаю, что сегодня лучше всего нашим слушателям просто следить за тем, как мы будем освещать в эфире эту проблему. Над ней работает наш корреспондент Олег Кусов. Это действительно страшное, но важное дело, о котором надо, наверное, всем знать.
Спасибо, Марк. Это был мой коллега Марк Крутов. Ну, а я добавлю, что сегодня в Израиле проходят парламентские выборы, и в следующем часе у нас будет интервью с экспертом из Израиля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Справедливая Россия» намерена провести сегодня в Москве акцию протеста против роста тарифов на услуги естественных монополий. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представляет доклад о положении иностранных трудовых мигрантов в России. В Израиле начинаются парламентские выборы. Палестинская группировка «Хамас» заявляет, что близка к соглашению о длительном перемирии с Израилем в секторе Газа. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте в нашем эфире программу «Грани времени». Как изменилась оценка правления государством выходцы из спецслужб за четверть века после ухода из жизни Юрия Андропова? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с историком Роем Медведевым и философом Никитой Петровым. Ну что ж, а сейчас мы вновь возвращаемся к обзору центральных российских газет. Вот буквально только что в студию вошел мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро. Какую тему сейчас выбрали вы? О чем нам расскажете?
Доброе утро. Самая сладкая тема. Внутриполитическая. Посмотрим, что видят российские газеты сегодня во внутренней политике Российской Федерации. Газета «Коммерсант» видит такую тему, как строительство дамбы в Петербурге. Заметка заглавлена «Дамба Путину под суд». Это название с истории. Год назад, в свой день рождения, Владимир Путин открывал судоходство через дамбу. И тогда куратор этой стройки Дмитрий Козак, тогдашний министр регионального развития, назвал эту дамбу дамбой Путина. Теперь за срыв сроков строительства дамбы с Альфа-банка причитается 19 миллионов долларов, как считает государство, и еще 9 миллионов со структур предпринимателя Олега Дерипаски. Ну, ждите, получите вы с них. Это я добавляю от себя почитательски. Герой сегодняшних внутриполитических публикаций, безусловно, заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, который вчера созвал большое совещание, обсуждал стратегические планы. Помимо этих планов, которые, в общем, большого интереса не представляют, потому что относятся к 2020 году и так и называются «Стратегия 2020», слишком отдаленная перспектива, а вот некоторые кадровые перемены в районе Владислава Суркова вызвали интерес прессы и наш тоже небезызвестный музыкальный деятель и общественный Иван Демидов собирается перейти под начало Владислава Суркова. По данным газеты «Коммерсант», он будет курировать в администрации президента связи с общественными организациями. Готовьтесь, общественные организации.
И прежде, по-моему, Иван Демидов занимался молодежной политикой.
Чем только не занимался Иван Демидов, но мы же все равно будем помнить его как ведущего программы «Музыкальный обоз». Все три ноты он в свое время очень удачно обозревал. Те три, которые были ему доступны. Газета «Ведомости». Здесь публикация, которую я бы назвал, конечно, сам по себе факт этой публикации. Есть некоторое внутриполитическое событие. Джордж Сорос. Такой автор появился на страницах газеты «Ведомости». Большая публикация посвящена кризису и касается нас непосредственно. Две цитаты из публикации Джорджа Сороса привлекли внимание редакции газеты «Ведомости». «Кризис зародился в США, но бремя его несут периферийные страны. И лучший выход из нынешней экономической ситуации – это создание дополнительной денежной массы. Но тем, кто интересуется вопросами экономики и связанными с ними вопросами политики, я бы рекомендовал прочитать публикацию Джорджа Сороса в газете «Ведомости» подробно. Наконец, мне удалось обнаружить того, кто заменит собой Андрея Аршавина. Вот он герой.
Где главное? Где? В сборной России?
Нет,
или в петербургском
«Зените»? На страницах газет. Так далеко мы не смотрим. Наша задача уже и скромнее. Конечно, Никита Михалков и Михаил Пореченков. Собственно говоря, это уже одно практически юридическое и физическое лицо. Газета «Время новостей» и другие издания с некоторым, да не некоторым, не будем лукавить, с большим сарказмом описывают вчерашнее чтение артистом Пореченковым текста заявления режиссера Михалкова. Речь, напомню, идет о борьбе за союз кинематографистов и связанную с ним некоторую собственность.
Спасибо, Михаил. Как раз именно этой теме посвящен наш следующий репортаж в программе «Время свободы». На прошлой неделе сторонники Марлена Хуциева, люди, которые считают итоги 7-го съезда Союза кинематографистов легитимными, собрали журналистов в «Интерфаксе». И, как вот рассказал Михаил, ответный удар не заставил себя долго ждать. 9 февраля в медиа-центре газеты «Известия» было оглашено заявление Никиты Михалкова. Сам он отвел себе роль сценариста, а его текст зачитал исполняющий обязанности председателя Союза кинематографистов при прежнем руководстве Михаил Пореченков. С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
Михаил Пореченков согласился с отведенной ему скромной ролью. Зачитал заявление Никиты Михалкова.
Минюст России отказал в регистрации нового руководства Союза и обязал Союз кинематографистов устранить допущенные нарушения до 1 апреля 2009 года. В сухом остатке мы имеем незаконно проведенный съезд и огромный урон, нанесенный целостности единственного творческого союза, сохранившего свою монолитность.
Тут перебью. Михаил Пореченков должен знать, что свою монолитность сохранил, по крайней мере, Союз театральных деятелей.
Как вам, возможно, известно, в Пресненском районном суде города Москвы рассматривается дело о незаконном проведении в декабре съезда. Наши коллеги Василий Ливанов, Клим Лаврентьев, Владимир Наумов и Николай Бородачев подали иск по поводу нарушения их прав. Так как они и многие другие вообще не были предупреждены о проведении собрания по выдвижению делегатов и просят суд признать съезд нелегитимным. На состоявшемся 6 февраля 2009 года заседании суд был отложен, поскольку сторона ответчика обратилась с ходатайством о привлечении в качестве третьего лица Марлена Хуцеева.
Еще раз перебью. Актер Московского художественного театра имени Чехова не должен путать ударения. Следует говорить «ходатайство», а не «ходатайство».
Не хотелось бы думать, что представляющие ответчика лица намеренно затягивают судебный процесс и сознательно стремятся перейти рубеж 1 апреля 2009 года, после которого Союз решением Минюста России может быть приостановлен, то есть приостановить свою деятельность. В результате на сегодняшний день сложилось положение, при котором в Союзе существует несколько органов управления, каждый из которых не является безусловным. Несмотря на то, что срок моих полномочий как председателя Союза истек, я в соответствии с действующим законодательством и уставом нашей организации продолжаю оставаться председателем Союза до тех пор, пока не смогу передать свои полномочия другому лицу на законных основаниях. Только мне по-прежнему принадлежит подпись на документах Союза и печать нашей организации. Только я до сих пор присутствую в государственном реестре в качестве официально зарегистрированного ее руководителя. На основании вышеизложенного, согласно законодательству и уставу Союза, я считаю необходимым созвать внеочередной чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России до 1 апреля 2009 года.
Произнеся текст, Пореченков не пожелал ответить на вопросы журналистов и покинул зал, а вопросов была уйма. Михалков ссылается на решение Минюста, но юристы со стороны Марлена Хуцеева утверждают, Минюст отказал в регистрации Хуцееву, но не в его полномочиях признавать или не признавать легитимность съезда. Это прерогатива суда. До решения суда Никита Михалков никто иной, как рядовой член Союза кинематографистов, который не может потребовать созыва съезда. По уставу Союза кинематографистов съезд вообще может быть организован только правлением, по его собственной инициативе или по требованию как минимум 50% региональных организаций. Вторая тема. В интервью «Известиям» Михалков сказал, по закону в творческих союзах вообще нельзя проводить голосование за делегатов по профессиям. Но перед съездами, на которых победил сам Михалков, голосование по выдвижению делегатов тоже проводилось, кажется, по профессиям. Третий вопрос касается самого Михаила Пореченкова. Он поначалу был первым секретарем Союза, хотя по уставу не мог занимать это место, не будучи членом секретариата. Затем он был назначен исполняющим обязанности председателя, а по уставу так вроде не положено и может стать только человек, выбранный по должности в правление на съезде. Еще одна задача. Кто отвечает за проведение съезда? Правильно, прежнее руководство Союза. Допустим, съезд проведен с нарушениями. Кто за это отвечает? Аппарат Никиты Михалкова. Но тогда Клим Лаврентьев и Василий Ливанов, члены правления Союза и участники пленумов, сами несут ответственность за все случившееся. А они обращаются в суд, просят его признать съезд нелегитимным и жалуются, что их не пригласили на выборные собрания делегатов. А решать, кто прав, будет суд. Ответ на вопрос, кто победит, может быть, конечно, заранее обсужден в программе «Битва экстрасенсов», которую Пореченков ведет на ТНТ. Второе его шоу «Кулинарный поединок» на НТВ вряд ли понадобится.
Рассказывала Марина Тимашева. Галина Глухова, мать оказавшегося в Грузии российского сержанта Александра Глухова, отправилась к сыну. Глухов, напомню, попросил президента Грузии Михаила Саакашвили предоставить ему политическое убежище. С подробностями наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Младший сержант российской армии Александр Глухов, который самовольно оставил воинскую часть в Южной Осетии и попросил в Грузии политическое убежище, по-прежнему живет в Тбилиси. В МВД Грузии мне рассказали, что Глухов живет вместе с грузинскими беженцами из Южной Осетии. Его просьба к президенту о предоставлении убежища до сих пор не удовлетворена, однако власти не рассматривают вопрос о выдворении Глухова в Россию. Представители МВД неоднократно подчеркивали, что российский сержант абсолютно свободен и может вернуться в Россию в любое время, если хочет. А МИД Грузии организовал телефонный разговор Глухова с его родителями. После этого разговора Александр Глухов сказал в интервью «Радио Свобода», что его мать, скорее всего, приедет в Грузию, чтобы встретиться с ним, и он не опасается того, что родители могут подвергнуться давлению в России.
Да нет, я такого не думаю, что не будет давления. Не должно быть. Уже,
подчеркнул сержант Глухов, уже не будет давления. По всей видимости, имея в виду, что он пытался придать максимальную гласность своему поступку именно с той целью, чтобы в случае давления на родителей это привлекло бы внимание журналистов. В понедельник начальник информационно-аналитического департамента МВД Шутаутиашвили сообщил «Радио Свобода», что мать Александра, Галина Глухова, приехала на поезде во Владикавказ и на машине добралась до Цхинвали, где, по всей видимости, провела встречу с командирами части, в котором служил ее сын, в том числе с комбатом майором Федоровым. По словам младшего сержанта, тот с ним плохо обращался. В преддверии встречи матери и сына шли долгие напряженные переговоры между представителями России и Грузии о месте встречи. Галина Глухова просила привести сына на границу между Грузией и Южной Осетией, поскольку боялась ехать в Тбилиси. Однако сам Александр Глухов заявил журналистам, что ехать на границу не намерен, поскольку это небезопасно. Он опасается, что его похитят спецслужбы, чтобы судить за дезертирство в России. Александр просит мать приехать в Тбилиси и утверждает, что ее не пускают из Южной Осетии в Грузию. Шотаутиашвили сказал в беседе со мной, что МВД готова встретить во вторник Галину Глухову у границы с Южной Осетией и проводить до Тбилиси. Однако он не знает, примет ли мать военнослужащего это предложение, захочет ли она и сможет ли приехать в Тбилиси, чтобы встретиться с сыном. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню, что сегодня в час дня у нас в эфире программа «Час прессы». Москва опустела, отменяются пригородные электрички, закрываются рестораны, замирают стройки. В причинах и следствиях разбираются обозреватель газеты «Известия» Юлия Игнатьева и главный редактор журнала «Слияние и поглощение» Антон Смирнов. Происходит ли нечто подобное в других мировых столицах? Впечатлениями поделятся Андрей Остальский из Лондона, Матвей Гонопольский из Рима, Манана Асламазян из Парижа. Программу ведет Елена Рыковцева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», мы буквально через несколько минут вновь принимаем звонки в студию по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Мы сегодня спрашиваем вас, как, по вашему мнению, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на границе Веденского и Нажаюртовского районов продолжается поиск группы боевиков, напавшей в понедельник на сотрудников милиции. По уточненным данным правоохранительных органов, в результате столкновения погиб один милиционер и трое были ранены. Убит по меньшей мере один боевик. В Назране в понедельник вечером убит 40-летний местный житель-инвалид. В него стреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Совет национальной безопасности и обороны Украины должен рассмотреть сегодня газовые соглашения, подписанные представителями «Нафтогаза» и российского «Газпрома». Заседание уже трижды переносилось. Оно созвано по инициативе украинского президента Виктора Ющенко. В Израиле сегодня проходят парламентские выборы. По данным последних опросов, правая партия «Ликуд» во главе с экс-премьером Беньямином Нетаньяху имеет наибольшие шансы на победу. Палестинская группировка «Хамас» заявляет, что близка к соглашению о длительном перемирии с Израилем в секторе Газа. Представитель руководства «Хамаса» сообщил в понедельник, что перемирие сроком на полгода может быть заключено через несколько дней. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 170. В штатах Виктория и Южный Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. Президент Украины Виктор Ющенко подверг критике правительства страны за консультации с Россией о возможном получении стабилизационного кредита. В городе Масул на севере Ирака в результате взрыва погибли четверо военнослужащих США и иракский переводчик. Командующий американскими войсками в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус проводит в Париже переговоры с руководством Франции.
Выпуск новостей вам представила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Соотношение качества и стоимости коммунальных услуг вызывает постоянное недовольство жителей Саранска. Горожане считают, что работа коммунальных служб не стоит тех денег, которые они ежемесячно вносят в счет квартирной платы. С недавних пор много споров вызывает система начисления в городе платы за обслуживание коммунальщиками мест общественного пользования. К ним относятся подъезды, подвальные помещения. И в этом случае плата взимается отдельной строкой в коммунальных платежках. С подробностями наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
О реформе системы ЖКХ говорится последние несколько лет. Однако реальных, пусть даже и предварительных результатов реформирования большинство горожан не видят. Все так же медленно ликвидируются аварии в системе водоснабжения. Из крана может часами литься ржавая вода, во многих подъездах даже зимой в окнах нет стекла. Большое недовольство вызывает нововведение в системе оплаты обслуживания так называемых мест общего пользования. Жительница Саранска Светлана Демина высказывает общее мнение.
Обслуживание мест общего пользования и плата за это обслуживание – это вообще головная боль жителей всего города Саранска. В доме, где живут мои родители, я их систематически навещаю, и вот честно скажу, за последние 5 лет мне кажется, что там вообще уборщица не появляется. Небольшие площадочки в хрущевке моют сами женщины, те же бабушки подтирают тряпкой. Но при этом все регулярно оплачивают услуги вот по обслуживанию этих мест общего пользования. А что касается света, то это вообще очень странная ситуация. Например, на нашей площадке за свет, за эту лампочку в подъезде мы платим 100 рублей, кто-то платит 150. Откуда берутся эти цифры? Это настолько все берется с потолка, из воздуха, это просто вот все придумывается.
Нет, не с потолка и не из воздуха, уверяет сотрудница Роспотребнадзора Галина Шамсудинова и поясняет.
Электроэнергия, потраченная на работу инженерного оборудования, которое имеется в подъезде, распределяется пропорционально показаниям приборов учета.
Пропорционально означает, что если вы в своей квартире потребляете больше электричества, то и за свет в подъезде вам платить больше, чем соседям. Пусть даже вы по вечерам из квартиры своей никуда не выходите. Более того, для большинства горожан остается неизвестным место расположения этих общедомовых электросчетчиков. Счетчики-то есть, говорит сотрудник прокуратуры Ленинского района Саранска Алексей Кудашкин. Только вот не всегда они расположены там, где нужно. Это показала проверка.
Приборы учета находились в подстанции за границей. То есть здесь как бы само по себе уже было видно, что изначально сам по себе принцип, применяемый в течение нескольких месяцев, и он был необоснованным. То есть, соответственно, плата она начислялась необоснованно.
Горожане, отказываясь платить за электроснабжение мест общего пользования, пишут жалобы в прокуратуру. Более 100 обращений находится сейчас на рассмотрении только в прокуратуре Ленинского района. И это не самый большой район столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Прямо сейчас в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 200 2212. Еще раз подчеркну, что звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и как бы в качестве подтверждения у нас есть звонок от Валерия Ивановича из города Глазово. Это Удмуртия. Валерий Иванович, доброе утро.
Доброе утро. Уважаемая Радио Свобода, уважаемые журналисты, все сотрудники. Значит, в течение 11 лет, с 98 года, я нахожусь в судебном противостоянии против коммунальных служб ЖКХ, которые территориально обслуживают мое здание. Суть проблемы. Значит, вероломно, без всяких на то решений, выломали продухи. То есть продухи – это подвальные окна, через которые поступает свежий воздух в летнее время и которые должны закрываться на зимний период. И вместо них соорудили конструкцию, ну, в общем, не описать словами, противоречащую всем нормативным актам, строительным нормам и правилам. В результате квартира получила сырые стены, холод, промерзание. Нахожусь в квартире, как в ледяном мешке.
Значит, то есть это вот один из тех случаев, чем вы недовольны услугами?
Когда рукотворное вмешательство. У нас много горя природного, но рукотворное вмешательство – это самое пагубное. И сформировалась такая структура административно-коррупционная, которая включает органы власти, правосудия, прокуратуры, всех органов, территориальных инспекций. Нигде не смог найти я справедливости. Суд занял мою сторону, но ведь не исполняется, судебное решение не исполняется. Судебные приставы там же, все акты фальсифицируются. В общем, я сейчас стою перед... Что мне делать? Сделал за свои деньги тепловизионную диагностику, которая показала, что стены моей квартиры, нашего дома, это просто дыры, дуршлаг, через них уходит тепло. И подается тепло в несколько раз больше, чтобы обогреть, ну, будем так, под норматив необходимой комфортной температуры в квартире, подается в несколько раз большее количество тепла.
Валерий Иванович, очень много технических подробностей. Ну, а как бы вы ответили все-таки на наш вопрос? Плата за коммунальные услуги соответствует их качеству?
Ни в коем образом. Даже невозможно это себе представить, потому что, значит, люди возмущаются, они возмущаются, не знают, куда им жаловаться. Они все уже, все дорожки испробовали, все ходы-выходы, но в суд они почему-то не идут, убедившись даже на моем примере, что и даже суд ничего не решает.
Спасибо, Валерий Иванович. Это был Валерий Иванович. Звонок из города Глазово, из Удмуртии. Сейчас на линии прямого эфира с нами из Москвы Андрей. Андрей, доброе утро. На ваш взгляд, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству?
Доброе утро. Ну, разумеется, нет, конечно, в большинстве случаев. Но некоторые обслуживающие компании стараются выйти на более высокий уровень. Нужно отдать им должное. Это довольно тяжелая работа. Но меня интересует такой, вызывает полнейшее недоумение один момент. Москва – громадный город. Это все-таки, ну, целое государство. Потребителей здесь всяких услуг у нас свыше 10 миллионов, уверенно можно сказать. Непонятно совершенно, полностью отсутствует логика. Потребление воды – это одна из основных, значит, источников, так сказать, стоимости ЖКХ. По общегородскому тарифу соотношение стоимости горячей и холодной воды чуть менее в полтора раза превышает. 239 рублей, значит, с копейками – это холодная вода, и 354 – горячая. В то же время, если вы поставите себе индивидуальные приборы учета – и будете платить по тарифам, которые, значит, спущены для людей, которые пользуются водой по счетчику, то это соотношение возрастает почти до 5 раз. Горячая вода становится при прочих равных абсолютно условиях. Где логика? Кто устанавливает?
Горячая вода становится дороже.
В 4 раза становится дороже горячая вода по отношению к холодной, если вы пользуетесь ей по счетчику. И если вы пользуетесь по общегородскому тарифу, то всего лишь 1.5. Логики нет абсолютно никакой. Было бы неплохо, если бы радиостанция «Свобода» связалась с людьми, которые попробовали получить эту информацию и обнародовать ее. Каким образом устанавливались эти тарифы для счетчиков? Возможно, там что-то есть, но я не понимаю.
Действительно интересно, Андрей. Ну, а что касается остальных услуг жилищно-коммунального хозяйства, как в вашем доме, довольны вы ими?
У нас кооперативный дом и очень неплохое управление, так сказать, оно старается, конечно, полностью защищать интересы жильцов и противостоять управляющей компании, которая, в общем-то, конечно, ну, это бывший ЖЭК, который, в общем, относительно неплохо старается кое-что делать.
Спасибо вам за ваш звонок. Это был Андрей из Москвы. Ну, и я прочитаю несколько сообщений. Напомню, мы спрашиваем вас сейчас, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству. И вот Марина из Москвы, довольно неожиданное сообщение. Льготники не платят за квартиру вообще, поскольку кроме льгот они имеют субсидию, и уже пора государству нас защищать от льготников. У нас куча болезней, такие же пенсии, почему мы должны их содержать? Сообщение от Марины из Москвы. Не коммунальные службы созданы для обслуживания населения, а население создано для обслуживания коммунальных служб. Таково мнение Константина. Когда коммунальные платежи были 15% от одной зарплаты, мы платили, не задумываясь о качестве. Теперь, когда качество никакое, а оплата в четырехзначных числах, я 8 лет не плачу за отопление, которого нет. Но спасибо радиостанции «Свобода». После вас нас подключили, и теперь я снова плачу. Это сообщение от нашей слушательницы Степановой из Москвы. Федор Максимович пишет: отдавая государству десятки за переполненный автобус и буханку хлеба, тысячи за железобетонные стены, невольно вспоминаешь сказку советского бытия. Ну что ж, вот это некоторые сообщения, которые приходят к нам на номер +7 903 743 2801. Возможно, часть из них пришла на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ну и напомню, ответить на вопрос, соответствует ли плата за коммунальные услуги их качеству, вы можете, отправив сообщение нам по электронной почте, адрес mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, и в продолжение этой темы мы сейчас послушаем новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России с 10 февраля повышает процентные ставки по отдельным кредитным и депозитным операциям, а также по операциям прямого репо, проводимым банком. Сообщается, что решение принято в целях сдерживания инфляционных тенденций и обеспечения стабильности валютного курса рубля. При этом основная процентная ставка Центрального банка, рефинансирование, осталась на уровне 13% годовых. Объем промышленного производства в России в 2008 году увеличился на 2,1%, сообщило Министерство экономического развития. В течение трех первых кварталов прошлого года в стране наблюдался рост промышленного производства на 6,2%, 5,5% и 4,7% соответственно, тогда как в четвертом квартале произошел его спад сразу на 6,1%. Последний раз сокращение промышленного производства в России отмечалось в начале 99-го года, через полгода после финансового кризиса. На долю промышленного производства приходится почти треть общего объема ВВП России. Российский «Газпром» планирует инвестировать как минимум 2,5 миллиарда долларов в разведку и добычу газа в Нигерии, обладающей седьмыми по величине в мире его запасами. Как сообщил агентству Reuters представитель «Газпрома», почти 90% этой суммы будет потрачено на развитие в Нигерии местной добычи, переработки и транспортировки газа. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 27 января по 2 февраля снизились на 0,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость одного литра топлива составила в среднем 18 рублей 79 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 51 американский цент. Снижение средних розничных цен на бензин в России отмечается уже 17 недель подряд.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара сегодня, как сообщает Центробанк, 36 рублей 13 копеек, курс евро 46,60. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch представит сегодня доклад о положении иностранных трудовых мигрантов в России. Партия «Справедливая Россия» намерена провести в Москве акцию протеста против роста тарифов на услуги естественных монополий. В Израиле сегодня проходят парламентские выборы. Палестинская группировка «Хамас» заявляет, что близка к соглашению о длительном перемирии с Израилем в секторе Газа. США не позволят Аль-Каиде безнаказанно действовать в Афганистане, заявил Барак Обама, выступая на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства. Барак Обама призвал Сенат США поддержать предложенный им план стимулирования американской экономики. В Иране проходят торжества в честь 30-й годовщины победы Исламской революции. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Суд Петрозаводска признал председателя городского совета столицы Карелии, руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Василия Попова виновным в вымогательстве и приговорил его к 7 годам условного лишения свободы. Но Василия Попова оправдали по делу о клевете на главу Карелии Сергея Катанандова. Оппозиция в Карелии считает дело заказным и политическим. Рассказывает побывавший в Петрозаводске автор ведущей программы «Время политики» Михаил Соколов.
Дело главного карельского оппозиционера Василия Попова тянулось с 2006 года. В разгар кампании по выборам республиканского парламента, когда «Яблоко» имело реальные шансы догнать «Единую Россию», один из активистов партии власти Андрей Мазуровский попытался втянуть лидера карельского «Яблока» Василия Попова в переговоры о снятии кандидата в обмен на денежную компенсацию. Попов с посредниками поговорил, от денег отказался, написал заявление в прокуратуру, но на основании записей тех бесед инициатор разговоров обвинил Попова в вымогательстве. Об общении с провокаторами Василий Попов сожалеет.
В суде выяснилось, что обвинение в вымогательстве делится на 4 эпизода. Моя встреча со знакомым Мазуровского Скрипиным, выход статьи в газете «Губерния» про Мазуровского, моя встреча с человеком, который впоследствии оказался знакомым Мазуровского Акуловым, и телефонные звонки, на основании которых я отказался получать деньги. Есть еще эпизод, когда я написал заявление в прокуратуру с просьбой оградить меня от навязывания мне денег. Последний, 4-й и 5-й эпизод, когда я отказался получать деньги, их вообще убрали из обвинительного заключения, сказали, они отношения к делу не имеют. А встречи, где я якобы впервые передал требования о вымогательстве денег, не подтверждает никто из участников разговора. То есть нет ни одного свидетеля по-настоящему, но есть некий домысел прокуратуры. Что касается выхода статьи в газете про Мазуровского, защите вместо обвинения пришлось находить инициатора этой статьи. Всем задают вопрос, а Попов? На каком этапе Попов присоединился к выпуску этой статьи? Они говорят, Попов не участвовал в создании этой статьи. Есть еще один эпизод. Приходит представитель Мазуровского и говорит, я отвечаю за финансы. Так, короче, сколько там чего? Не нужно было закончить разговор, я повелся на эту тему. И сразу же на следующий день отказался получать деньги. Причем все разговоры, все до единого разговоры прошли по инициативе стороны, как оказывается, Мазуровского. Более того, ни одно требование не было обращено к Мазуровскому. Суд все это понимает.
Руководитель Центра политических и социальных исследований Республики Карелия Анатолий Цыганков так оценивает полученную в суде информацию.
Допросы свидетелей выясняют, что главный источник информации ничего не помнит. Доказательства стороны от обвиняемого Попова, они в суде были убедительны, что это не что иное было, как провокация. То есть это очень умная, верно рассчитанная специальная операция. То есть Василий Попов, давний участник политического процесса, знает, что такое политический торг. И поэтому для него очередная встреча с очередными политиками, а возможность какого-то торга воспринималась была именно обычной практикой. Мы вот здесь вам выступаем в этом округе, уходим в тот округ. То есть это был политический торг.
Список «Яблока» с выборов сняли. Прокуратура уголовное дело закрыла. Но его реанимировали осенью 2007 года. Когда Василий Попов и его сторонники выиграли выборы в горсовет Петрозаводска, сам лидер «Яблока» стал главой Петросовета. Осенью депутаты обратились с письмом к президенту России, в котором обвинили руководство Карелии в потворстве коррупции. Прокуратура тут же возбудила против Василия Попова 2 дела – о вымогательстве и о клевете. За 1,5 года глава Карелии Сергей Катанандов выиграл у горсовета личный гражданский иск о защите чести и достоинства. Параллельно за разные махинации были арестованы и осуждены несколько республиканских министров и их замов. Петрозаводский горсовет вновь подтвердил свою позицию, публично требуя очищения государственной власти Карелии от мздоимцев и казнокрадов. Василий Попов так объяснил, почему он добивается отставки губернатора Катанандова.
Что определяет долгожительство Катанандова? Главная цель, главная задача, которую он понимает, это самосохранение на этой должности. Все его поступки направлены не на решение проблем Карелии, на самосохранение.
В августе 2008 года начался процесс по делу Василия Попова, на котором неожиданно для властей Карелии пришлось огласить немало неприятных документов о непорядках в республике. Сам Сергей Катанандов десятки раз вынужден был ссылаться на забывчивость. Политолог Анатолий Цыганков отмечает.
Когда появились документы, подтверждающие достоверность этих фраз, то стало возникать возникает ситуация, что те самые четыре фразы, которым были предъявлены претензии, они находят документальное подтверждение. То есть факты достоверны. Возникли доказательства фактического характера, документального характера, которые теперь могут быть предметом отдельного рассмотрения, скажем, в качестве прокурорского реагирования, по двусмысленным конкурсам, по распределению леса, по финансовым различным операциям.
Процесс резко ускорился после недавней отставки с поста мэра Петрозаводска Виктора Маслякова. Как пишут местные эксперты, он ушел под давлением главы Карелии. Выборы мэра Петрозаводска могут пройти осенью. Василий Попов был реальным кандидатом, и конкуренты явно хотели его изолировать.
По мнению, по крайней мере, самих же руководителей власти в Карелии, я являюсь кандидатом номер один на пост мэра Петрозаводска. Даже не по моей воле, сами меня сделали таким кандидатом на свою голову. Если я буду осужден, но меня не лишат свободы реально, у меня появляется возможность помочь кому-то другому избраться мэра Петрозаводска, опять повлиять на эту ситуацию.
Сегодня по делу о клевете Петрозаводского совета на карельскую власть Василий Попов был судом оправдан. По делу о так называемом вымогательстве Василия Попова признали виновным и дали ему 7 лет условно. Политолог Анатолий Цыганков предполагает такое дальнейшее развитие процесса.
Ни одна сторона в полной мере не может быть удовлетворена. То есть обвинение, мы помним, просило реально 7 лет с половиной. Попов, он хотел полное оправдание, он этого не получил. Все стороны этого процесса, участники, будут апеллировать в второй инстанции суда, писать конституционные жалобы, добиваться справедливости, как они ее видят.
Сам Василий Попов настроен весьма решительно.
7 лет условно за особо тяжкое преступление, это уже своего рода косвенно оправдательный приговор. У суда не хватило духа оправдать меня сразу по всем эпизодам, но в любом случае он свое отношение выразил. Я буду обжаловать, естественно, приговор по вымогательству сначала в карельскую инстанцию, думаю, что безуспешно, но на российском уровне, а если понадобится на европейском, я думаю, что у меня все шансы добиться оправдательного приговора.
Эксперты считают, что три судьи городского суда Петрозаводска, зависимые от власти, проявили максимально возможную для них гибкость. Как хотел начальство признали Попову виновным, исключив его участие в выборах мэра столицы Карелии, но оставили его на свободе, дав ему шанс отстоять свою невиновность в вышестоящих инстанциях. Есть и версия, что такой приговор связан с тем, что в Москве недовольны деятельностью главы Карелии и решили не давать Сергею Катанандову усиливаться, отправив в тюрьму лидера и спонсора оппозиции. Михаил Соколов, Радио Свобода, Петрозаводск, Москва.
Ну, а я добавлю, что повтор программы «Время политики» сегодня прозвучит в эфире «Радио Свобода» в 15 часов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз репортаж у нас из Германии. По инициативе Ватикана в берлинском замке Шарлоттенбург сейчас проходит выставка о жизни папы римского Пия XII, который занимал престол святого Петра в годы Второй мировой войны. Организаторы экспозиции пытаются избавить понтифика от репутации человека, косвенно виновного в ужасах Холокоста. Вокруг личности Пия XII в Германии вновь разгорелись горячие споры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В конце прошлого года исполнилось 50 лет со дня смерти папы Пия XII. В связи с юбилейной датой Ватикан решил провести серию памятных мероприятий, одним из которых и стала открывшаяся недавно в Берлине выставка под названием «Opus Justitia Pax», в переводе с латыни на русский «И делом правды будет мир». Эта фраза из книги ветхозаветного пророка Исаии стала когда-то девизом для кардинала Иудженио Пачелли, как до интронизации звали папу Пия XII. Еще до открытия выставки между немецким драматургом Рольфом Хохутом и организатором экспозиции Инго Лангнером разгорелся острый спор. В 1963 году Хохут написал пьесу «Наместник». В этом произведении Ватикан был подвергнут резкой критике за бездействие в годы Холокоста. Хохут продолжает настаивать на своей точке зрения и сейчас. Лангнер же заявляет, что драматург игнорирует результаты недавних исторических исследований. В частности, речь идет и о книге бывшего редактора лондонской католической газеты «The Catholic Herald» Джерарда Ноля. По его утверждению, Пий XII не был ни антисемитом, ни сторонником Гитлера. Ноль пишет, что по ночам понтифик даже пытался изгнать из фюрера дьявола. Согласно другим свидетельствам, опубликованным в британском католическом журнале «Витеблет», Пий XII дал личное указание настоятелю одного из монастырей вблизи Рима укрывать евреев от нацистов. Вот какая словесная перепалка возникла перед открытием выставки между Рольфом Хохутом и Инго Лангнером. Рольф Хохут.
Неужели организаторы экспозиции нашли документальные подтверждения того, что понтифик не отмалчивался по поводу Холокоста?
Инга Лангнер отвечает драматургу.
Пий XII всегда говорил о Холокосте.
Рольф Хохут парирует.
В пьесе «Наместники» я цитирую письмо посла нацистской Германии в Ватикане Эрнста фон Вайтзекера в Министерстве иностранных дел своей страны. В послании, которое датировано 43-м годом, говорится, папа Римский, несмотря на давление с разных сторон, отказался публично осудить депортацию евреев из Рима.
Среди экспонатов выставки, которая, кстати, после Берлина отправится еще и в Мюнхен, накидка и тиара Пия XII, а также скульптуры, письма и, естественно, фотографии. На одной из них Эудженио Пачелли, простой священник, на другой уже апостольский нунций, а вот он уже кардинал. На снимках понтифик в совершенно разных позах. Сидит за письменным столом, выступает с речью, принимает гостей. Экспонаты выставки представлены в хронологическом порядке. Драматург Рольф Хохут продолжает.
Я рассчитывал, что в экспозиции появится хоть один документ, хоть одно письмо, хоть одна строчка, которая бы объяснила, почему Пия XII следует считать одним из величайших людей XX века. Но я не нашел на выставке ни одного доказательства того, что Пий XII хоть как-то препятствовал массовому уничтожению евреев. Как бы ни изощрялась пропаганда Ватикана, скрыть правду невозможно. Пий XII ни разу публично не осудил действия нацистов.
Девиз последнего зала экспозиции «Послушайте молчание папы Пия XII». Здесь собраны отрывки из радиообращений понтифика. Одно из них было сделано в Рождество 1942 года. Организатор выставки Инго Лангнер.
В рождественском радиообращении Пий XII говорит о том, что человечество в долгу перед сотнями тысяч людей, которые безвинно, только из-за своего этнического происхождения, были приговорены к смерти, либо подверглись суровым лишениям.
Кстати, именно на конец 1942 года приходится пик массовых убийств евреев Европы в нацистских лагерях смерти. Как израильские, так и европейские ученые неоднократно сетовали на то, что до сих пор нет полного доступа к документам из архивов Ватикана, касающихся Пия XII. Вот и на этот раз в берлинском замке Шарлоттенбург Святой Престол представил материалы, датированные не позднее 1939 года. Важный период своей истории Ватикан до сих пор предпочитает хранить под замком. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В следующем часе нашей программы, «Время свободы», слушайте рассказ о положении трудовых мигрантов в России. Международная организация Human Rights Watch сегодня представит свой доклад. Интервью о выборах в Израиле. У нас в прямом эфире будет известный иерусалимский политолог, профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин. Ну, а также новости мегаполисов и городской репортаж на тему «Есть ли ксенофобия в московских вузах?».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.